Специальный проект «Радио Спутник». Борис Ельцин. Первый президент России. Его имя навечно вписано в историю страны. Каким он был человеком и как пришел к вершинам власти? Тут не может быть единого мнения. Одни Ельцина превозносят, другие страстно ненавидят. Но уж точно он был сильной и яркой личностью.
Следующим, после событий 1993 года, серьезнейшим политическим испытанием для Бориса Ельцина и всей системы власти стала первая чеченская кампания. Или, как тогда официально говорили, операция по восстановлению конституционного порядка в республике. Ничем хорошим для России она не закончилась. При этом, незадолго до подписания так называемых мирных хасавюртовских соглашений летом 1996 года, Ельцин провел президентскую кампанию и выиграл выборы. Однако второй срок главы государства особо выдающимися свершениями отмечен не был. Борис Ельцин испытывал большие проблемы со здоровьем, все больше работал удаленно. А дефолт 1998 года по основным долговым обязательствам России подорвал доверие людей и привел к тяжелым социальным последствиям. Впрочем, кризис имел и положительные стороны. В стране стало возрождаться национальное производство. Наш собеседник – политолог, востоковед, директор информационно-аналитического центра «Ближний Восток», «Кавказ» Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Но давайте, с вашего позволения, начнем с событий 1994 года, с начала вот этой операции по восстановлению конституционного порядка. Чем она была вызвана, что происходило в Чеченской республике на тот момент, и почему у сепаратистов и людей, которые выступали за отделение России, было так много оружия?
Вы действительно задаете очень сложный вопрос. Здесь очень много версий, домыслов. Но есть определенная концепция и представление о ходе событий, поскольку мы сами были современниками. Главный вопрос в том, можно было ли избежать такого сценария развития чеченских событий. В принципе, да. Ельцин в свое время говорил о том, что он совершил ошибку, идя на обострение в Чечне. Но с другой стороны, уже по ходу событий становилось ясно, что дестабилизация ситуации на Северном Кавказе, с проектами на юг Кавказа и так далее, определенные силы использовали для решения своих внутриполитических проблем. То есть чеченское обострение формировало внутреннюю политику, некоторые ее нюансы, определяло расстановку сил в высших эшелонах власти. Это была кровавая война, тем более, что мы пошли на подписание хасавюртовских соглашений. Кстати говоря, вот подписывал известный генерал, как вам известно, Лебедь.
Лебедь.
Фактически, это решение мы признавали как юридический факт фрагментации России. Если бы только события разворачивались бы вот в таком тренде, то мы могли бы потерять все сферы Кавказа. И этот нарыв зрел не в течение одного дня, он назревал давно. И внешний фактор, особенно здесь можем признать и турецкий след, который подтагивал фрагментации, но если только не оттяпать, что называется в России, Северный Кавказ, то, во всяком случае, создать ситуацию, при которой бы Россию просто выдавить из-за Кавказа. Тогда очень сложные процессы шли в Грузии, вы знаете, гражданская война и так далее. Активное влияние внешних сил, прежде всего, конечно, исламистов. Кстати говоря, первая экспериментальная площадка построить халифат был предпринят на Северном Кавказе.
Скажите, а да. Чем вы объясняете совершенно чудовищные провалы российской армии в те годы?
Во-первых, ей никто не занимался, раз. Во-вторых, армия была брошена на производство. Вообще не было никакого финансирования. Как они еще выдержали эту войну? Кстати говоря, уже когда Владимир Владимирович был премьер-министром, а потом и стал президентом, я был свидетелем его разговора с главными редакторами газет. В тот момент он был, по-моему, в Австралии, встречался с Клинтоном, президентом, и вот тогда ему задавал вопрос, а вы справитесь вообще с войной в Чечне? И американцы выражали свои сомнения. Очень много таких моментов. Конечно, ослабление армии, вообще ее уничтожение, в этом были заинтересованы определенные силы, потому что по внутреннему ходу событий вот в самой России назревали какие-то серьезные перемены, и даже не исключался и военный переворот. А военный переворот, между прочим, Ельцин допускал, его команда допускала очень много ошибок. Возможно, был только при условиях очень сильной дееспособной или относительно дееспособной армии. Ее нужно было дискредитировать, ее дискредитировали в чеченском событиях, да и в последующих событиях. Очень трудно было ее собирать. И вот становление армии по-настоящему произошло только уже относительно недавно. Это был очень серьезный момент. Но эту проблему надо изучать более серьезно, потому что я больше здесь оперирую эмоциями, конечно, они...
Это дело историков, да. Станислав Николаевич, ну смотрите, Борис Ельцин и его команда зимой 1996 года объявляет о начале президентской кампании, о участии в этой кампании, и летом до Хасавюрта еще Борис Ельцин одерживает победу. Ну, там перевес был не сказать, чтобы оглушительный, но тем не менее он победил, Зюганов был вторым. Многие ставят, кстати говоря, до сих пор под сомнение эти результаты. Как вы считаете, как удалось Ельцину в тот сложный период и с экономической, и с политической, и даже с военной точки зрения вот победить? И сами вы под сомнение эту победу ставите или нет?
Да, я ставлю под сомнение победу, я ставлю под сомнение итоги этого голосования, этих выборов. Очень много версий циркуляции, что Зюганов победил, что на него оказывает давление команды Березовского, прочее. Сам Зюганов на эту тему, кстати говоря, молчит, отмалчивается. В тот момент, мне кажется, что коммунисты могли, в общем-то, перехватить инициативу и реставрировать, прийти к власти, но команда Зюганова была не готова взять на себя такую серьезную ответственность. Условия не были такие. Собственно говоря, вот произошло то, что произошло. Но если бы только смена команды, вот если команда произошла в тот момент, то многих катаклизмов, конечно, нам удалось бы избежать. Ну и ход событий развивался бы в другом сценарии. Россия, наверное, была бы другой. Но произошло то, что произошло.
Но вы помните же, была у Ельцина очень сильная пиар-команда, газета под названием «Не дай бог», все помнят до сих пор, да? «Не дай бог» это имелось в виду возвращение коммунистов.
Ну да, ну да.
На это были, в общем, направлены большие средства.
Да, коммунистов пугали. Ну, посмотрите, коммунистов это раз, это была так называемая теоретическая реставрация, это первое. Второй момент, могла бы произойти так называемая государственная реставрация, используя военных. Да, но военные были дискредитированы чеченским фактором полностью. Тем более, обратите внимание, развивалась, опиаривалась очень чеченская проблематика. Чеченцы, в общем-то, участвовали во всех финансовых операциях такого криминального толка в России. И чеченцев, в общем-то, выставили, знаете, вот такого в образе главного страшного врага. Ельцина я бы спасителем Отечества, но, тем не менее, другого человека привести в политику, видишь, еще он власти в тот момент, в общем, никто не рискнул. Почему? Потому что нужно было его руками решить определенные проблемы. Это шла и приватизация, это контроль над финансовыми потоками, это и, собственно говоря, уничтожение производственной и экономической мощи самого государства, превращение в региональную республику. То есть участвовали определенные внутренние силы, которые я бы сейчас назвал бы пятой колонной. И, конечно, и внешний фактор очень серьезно играл роль. Вы помните, как в свое время Россия ждала транша Международного валютного фонда для того, чтобы хоть выплатить зарплату. Были очень тяжелые моменты. Страна была в очень плохом положении.
Ну, гуманитарная помощь прямая была из стран Запада, в частности, в виде еды и консервов. Это я даже помню еще.
Конечно, я помню китайскую тушенку.
Да, и была ветчина какая-то датская, много было такого. Да, да, скажите, да, пожалуйста, после 1996 года, ну, через какое-то время Борис Ельцин, как мы знаем, переносит операции на сердце, в общем, со здоровьем не очень хорошо. Знаете, как тогда говорили, все чаще работает с документами, когда его нет в общественном информационном поле. Кто, с вашей точки зрения, осуществлял оперативное управление страной с 96 по 99 год?
Вы знаете, очень сложно сейчас сказать. Вы правильно сказали, что Ельцина выводили из игры, появился фактор Семибоярщины, но была та сила, которая, в общем-то, я бы сказал...
Она же Семибоярщина.
Семибоярщина, да. Но и была сила, которая, в общем-то, понимала, что Россия разваливается, мы же катимся в пропасть. Определенные усилия, которые были предприняты для того, чтобы внедриться в эту команду, переиграть ее изнутри. Об этом нужно, конечно, изучать, потому что очень много закрытых материалов, чтобы видели на поверхности то, что отражалось в СМИ. Это одна картина, другая картина, что происходило в реальности. В реальности происходят драматические события. Очень серьезные процессы шли по линии спецслужб, чтобы создать команду, которая могла бы взять на себя ответственность. Собственно говоря, вот я к этому моменту отношу и появление образа Путина.
Мы сейчас обязательно об этом поговорим. Хотелось бы прежде, чтобы соблюдать хронологию, хотя бы формально, да, все-таки затронуть проблему кризиса 98-го года, дефолта. Как мы помним, это произошло при премьерстве Кириенко, который сменил Примакова на этом посту. После событий 98-го года Кириенко был отправлен в отставку. В кресло главы правительства на некоторое время был возвращен опять Черномырдин, а потом премьером стал Евгений Примаков. И некоторые считают, что Евгений Примаков, и именно он, вытянул Россию после 98-го года из долговой ямы, из лап МВФ, что называется, и, в общем, каким-то образом помог стране справиться с этими огромными проблемами. Что скажете?
Я вот был на первой пресс-конференции, которую Примаков при назначении премьер-министра устраивал в Белом доме. Там была Джохан Палыева, там была вся администрация, обсуждались серьезные проблемы, и обсуждалось, возможно ли без финансовых дотаций, то есть получения каких-то кредитов, невозможно, в общем-то, выйти из ситуации, даже в таком плане, что нечем платить даже было пенсию старикам вот, и так далее. Потом, кстати говоря, Примаков рассказывал, что вот Валентина Матвиенко, который был тогда в правительстве, один из траншей, который был получен, перевела на оплату пенсии, и она просила, чтобы ее прикрыли, потому что это по процедурам или по закону сделано было антизаконно. То есть они пожалели наших стариков. Ситуация была очень тяжелая. Рассчитывали на какие-то возможные кредиты со стороны Саудовской Аравии, шли переговоры, между прочим, между премьер-министром. А вы знаете, Евгений Максимович был у нас ближневосточного арабиста, у них были хорошие отношения. Но саудиты это не помогли в тот момент, потому что они предсказывали развал полностью России, да и все предсказывали развал России. Но вот Евгению Максимовичу удалось, в общем-то, создать ту команду, вытащить страну из тяжелейшего кризиса. Он остановился на пороге ряд реформ, преобразования, изменения системы управления. За счет привлечения квалифицированных специалистов правительства ему удалось остановить разрушительные процессы. Но остановился он перед проблемой устранения олигархов. Мне приходилось с ним общаться, когда он говорит, что главная проблема – это устранение олигархов. Собственно говоря, он олигархов ненавидел. И он считал, что именно олигархи делают все для того, чтобы его потом сместить с поста премьер-министра.
Хотелось бы заострить внимание, что Примакову не удалось премьером пробыть и одного года. Скажите, пожалуйста, да. Огромное количество существует воспоминаний, всяких версий, домыслов, каких-то совершенно фантасмагорических текстов по поводу того, как же происходил поиск преемника у Бориса Ельцина, который действительно к 99-му году уже с трудом мог выполнять функции главы государства, просто по причинам здоровья. Это мы никоим образом не критикуем или не осуждаем, а просто объективные показатели были таковы. Вот на ваш взгляд, почему выбор Ельцина и команды кремлевской тех лет был остановлен именно на Владимире Путине?
Вы знаете, здесь очень много действительно домыслов, очень много суждений. Есть высказывание Березовского, который одно время говорит, что он совершил ошибку, что сделал ставку на Путина. Очень много здесь скрытого. Я не хочу сказать, что я владею какой-то информацией. Для меня ясно было следующее, что удержать ситуацию под контроль в тот момент могут только представители силовых структур в России. Это или Минобороны, это военные, или представители спецслужб, которые сумели сохранить основу костяку системы управления страной и могли еще взять под контроль ситуацию не только в Москве, скажем, но и в других регионах страны. Это первый. Второй момент, что Москва была настолько пронизана, развалена, разрушена, в том числе и по линии спецслужб, я имею в виду контрразведки, что из Москвы вытащить какого-либо лидера было невозможно. Это должна была сыграть провинция. Вот тогда называли два центра. Питерский, Екатеринбургский, в общем, какие-то запасные такие плацдармы, откуда должна была проходить имплантация. Насчет Екатеринбургского центра, это были слухи, я не могу говорить, что это достоверно. А вот то, что питерская операция завершилась успешно, и то, что Владимир Владимирович был переведен из Петербурга потом в администрацию, а затем в контрольное управление, насколько я помню, и дальше-дальше. Все ее стали продвигать высшим эшелоном власти. И в конечном счете привели к тому, что страна оказалась на развале, и Ельцин вынужден был сдать власть. Почему? Потому что в противном случае, если бы он это не сделал, я думаю, что семье Ельцина было бы очень непросто дальше.
Если говорить о политическом наследии Ельцина, пунктирно так, по пунктам, если позволите, вот на что бы вы обратили прежде всего внимание?
Вы знаете, во-первых, в недрах КПСС это типичный разрушитель. Мы знаем, по истории партии было много реформаторов, с которыми расправлялись оппозиция, Казиновичи, Бухаринщина и так далее, с которыми Сталин расправлялся. Затем битва уже послевоенное время была. Это Хрущев, это Косыгин, это Брежнев и так далее. Но, вы знаете, вот таких разрушительных, которые бы уничтожали страну, таких не было. Вот Ельцин один из тех, которого выдвинули. И здесь тоже очень много загадок. Почему? Потому что, вот, например, Нурсултан Назарбаев рассказывал, когда в Беловежской пуще проходила, и они сюда пригласили Назарбаева для участие в этом процессе, он сделал посадку в Москве, где призвал Горбачева арестовать всех в Беловежской пуще. И военные были готовы тогда вылететь и просто блокировать это все и дезавуировать Беловежское соглашение. В свое время Алиева вот готовили, Андропов готовил. Действительно, если бы только это произошло бы, они бы удержали союз от развала. И Назарбаев мог бы их удержать, если он возглавил бы правительство. Но Горбачев не дал санкции, но и дал возможности свободы для маневрирования и действий в Беловежской пуще. А дальше, в общем-то, как и вам известно, он заявил об отставке от трех стат власти. И все пошло по на планеку.
Да, что произошло, то произошло. Остается только произнести всем известную банальную фразу «История не знает сослагательного наклонения». Спасибо, политолог, востоковед, директор информационно-аналитического центра «Ближний Восток, Кавказ» Станислав Тарасов.
Специальный проект «Радио Спутник».